Это «Медуза».
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Если вы сегодня, 15 октября или позже, не только включили послушать «Медузу», но и открыли почитать ее, во многих материалах всплывают факты о нашем издании, и сверху висит баннер о том, что изданию 10 лет. Да, это все к празднику. Мы благодарны, что все это время вы читаете, слушаете, смотрите материалы «Медузы», и, конечно, мы благодарны за поддержку. Она «Медузе» сейчас нужнее, чем когда-либо прежде, и, конечно, если она выражена в деньгах, если это финансовая поддержка, то это тоже очень-очень важно. Если у вас есть возможность, и если вы хотите сделать редакции подарок на десятилетие, пожалуйста, поддержите нас финансово. Но два важных условия. Во-первых, конечно же, у вас должна быть такая финансовая возможность. Это не должно быть вам в ущерб вашему семейному бюджету. А во-вторых, для вас помощь нам должна быть безопасной. Помогать «Медузе» можно только из-за границ Российской Федерации, чтобы не подставляться. Тема этого выпуска — сближение России и КНДР. Или даже можно повернуть острее, ссылаясь на то, что 14 октября сказал президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении он заявил, что Северная Корея фактически включилась в конфликт Украины и России. Вот что он сказал буквально, пересказывая события, которые были на ставке. Среди главного был доклад разведок о намерениях россиян на осень-зиму. Все достаточно подробно. Фактическое включение в войну Северной Кореи. Обсудим сейчас это с Федором Туртицким, ведущим научным сотрудником Университета Кунмин в Сеуле. Рад приветствовать, дорогой Федор.
Здравствуйте.
Повод для нашей встречи прочту по медиазоне. 14 октября Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Документ опубликован в базе законодательной деятельности Нижней палаты российского парламента. В договоре, в частности, говорится, что если одна из двух стран подвергнется нападению и окажется в состоянии войны, другая сторона должна будет оказать ей военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Владимир Путин приезжал в Пхеньян в июне 2024 года. Тогда же он и Ким Чен Ын подписали договор, предусматривающий военную помощь. После этого правительство Южной Кореи решило пересмотреть запрет на прямые поставки оружия в Украину и ввести санкции против 4 кораблей, 5 организаций и 8 людей, причастных к транспортировке оружия и нефти между Россией и КНДР. Западные издания со ссылкой на свои источники неоднократно сообщали, что Северная Корея поставляет в Россию оружие и боеприпасы. По данным Washington Post, с августа 2023 по январь 2024 Пхеньян смог отправить в Москву около 1 миллиона 600 тысяч артиллерийских снарядов. Про эти цифры тоже надо будет потом обязательно поговорить. Могу я прежде попросить напомнить, не так бегло, что ли, когда начался медовый месяц между Путиным и Ким Чен Ыном, как они обменялись визитами друг к дружке, как нашли друг друга?
Медовый месяц между Путиным и Ким Чен Ыном сначала начался с одной стороны. Он начался со стороны Ким Чен Ына. То есть, когда началась война в феврале 2022 года, в Пхеньяне активно стали рассказывать, что Владимир Владимирович, мы просто всем сердцем за вас. Правда, тогда это выглядело довольно лицемерно, потому что почему-то они были всем сердцем только в СМИ, которые читают исключительно иностранцы. А в главной газете страны долгое время про это молчали. Как будто вот нет ничего, и самое важное, что происходит, это что какие-то ультралевые, соответственно, украинцы присылают Ким Чен Ыну поздравления с днем рождения его отца и деда. За исключением этого, украинские новости отсутствовали там полностью. В конце 2022 года появились какие-то слухи о том, что идет торговля оружием, но на тот момент это еще было не между Россией и Северной Кореей, а между Северной Кореей и ЧВК Вагнером. Был такой канал Grey Zone, который вели люди, аффилированные с ЧВК, и как раз там появились какие-то вот разговоры о том, что у нас вот есть северокорейские снаряды. И тогда появились первые сообщения в западных СМИ, что да, вот эти самые снаряды, они имеют место быть. Но настоящий медовый месяц начался после того, как южнокорейский президент Юн Си съездил в Киев. После того, как он съездил в Киев, соответственно, посмотрел разрушение, повышал Украине помощь, я не знаю, связано ли это событие, потому что после этого не означает следствие этого, но после этого произошел визит Сергея Шойгу в Северную Корею, и вот тогда уже все завертелось. Тогда произошли встречи Путина и Ким Чен Ына, был подписан вот тот самый договор, который был внесен в Государственную Думу и, несомненно, будет ратифицирован. И на фронт пошли огромные совершенно поставки сначала артиллерийских снарядов, а потом еще и ракет, которые активно использовались на войне и отличались не столько качеством, сколько совершенно огромным количеством.
Можно ли что-то более-менее определенное сказать про это сотрудничество? Насколько об этом вообще можно судить? Что стороны дали друг другу? Да, хочется понять. И сперва, наверное, нужно выяснить, что Северная Корея дала Российской Федерации. Пишут, понятно, про снаряды, есть подсчеты, южнокорейские, американские в тоннах взрывчатки, в том числе по штукам в снарядах есть смелые предположения. Я так понимаю, что на спутниковые снимки в первую очередь смотрят те, кто исследует все это. Какие объемы и какие оценки кажутся вам наиболее убедительными?
Ну, в принципе, это не какие-то мои рассуждения как специалист по Северной Корее, а просто человека с общей логикой. Я склонен доверять данным британской и американской разведки, просто потому что они неоднократно показывали, что они довольно хорошо знают, что происходит в российском руководстве, и в целом, когда они что-то говорят, они говорят довольно точно. А когда они не знают или не могут огласить, они обычно просто молчат. Поэтому я бы советовал ориентироваться вот на эти две страны. С северокорейской стороны никаких утечек на эту тему не было. То есть иногда бывает, что из КНДР утекают секретные документы, но вот по поводу российско-северокорейского ренессанса отношений пока ничего не было. Ну, стоит еще раз подчеркнуть, что вызван он войной. То есть если война в какой-то момент прекратится, то вполне возможно, что прекратится и ренессанс, потому что исчезнет как бы главное основание и главная причина, почему это все происходит. Кто знает.
Если говорить про какие-то объемы, что Северная Корея может дать, сколько у нее накуплено, что она в состоянии производить сама, я так понимаю, что ВПК не в лучшем состоянии в этой стране находится. Может быть, в лучшем, чем многие другие отрасли, но в целом не то же самое, что в период холодной войны. При этом масса на складах, и вы упоминали снаряды, ракеты, реактивные системы, да, еще про них пишут, типа «Катюш».
Ну, в Северной Корее засекречена абсолютно вся экономическая статистика, то есть даже в законе о государственной тайне отдельно написано, что к самой большой категории секретности, еще выше, чем совершенно секретно, у них там есть отдельный уровень, называется крайне секретно, относится статистика. И поэтому точно мы не знаем. Но судя по тому, что происходит, они не то что включили заводы на полную мощность и гонят новое то, что есть в Россию, они разгружают старые склады. Ну, как бы, в принципе, Северная Корея относится к любому иностранцу, и Владимир Владимирович Путин здесь не исключение, он просто один из многих, как к человеку, с которого нужно получить максимум и дать ему минимум. То есть, если Путину можно втемяшить старье, а за это с него что-то получить, то Северная Корея, несомненно, будет ему втемяшивать старье, потому что, в принципе, у них внешняя политика обычно рассчитана на получение немедленной тактической выгоды, как и здесь. Взамен хотят продовольствия, хотят денег, хотят неподсанкционной нефти и хотят от рабочих. Это из того, что реалистично. Из того, что чуть-чуть менее реалистично, они явно очень большой интерес испытывают к авиационным технологиям. Судя по всему, по какой-то причине, либо потому что так решил Путин, либо потому что так решил Си Цзиньпин, собственно, есть два человека, которые могут сказать «нет». В данном случае северянам сразу их не дали. И северяне решили включить свой любимый режим, тактику солями, когда они приходят и пытаются получить хотя бы немножко, а потом еще немножко. А потом контрагент уже не замечает, как он съеден по кусочкам.
Я спросил еще про это все. Я понимаю, что это общее рассуждение, и все это секретно. Про это либо вторичные какие-то показатели могут говорить, либо, собственно, данные разведок западных. Но, говоря про старье, у Северной Кореи есть какое-то количество танков, очень приличное для такой небольшой в сравнении с Российской Федерацией или даже Украиной страны. Предполагаете ли вы, что они в состоянии чем-то таким делиться? Чем-то более сложным, чем артиллерийские системы, чем минометы, чем реактивные системы?
Я думаю, что, ну, поскольку, как обычно бывает в плановой экономике, у них перепроизводство приоритетных систем промышленности, какое-то количество могут дать. Ну, как бы пока посмотрим, попросят ли у них это. Ну, естественно, они дадут не так, а они всегда выкатят цену. Как понимаете, что если даже их мало, можно всегда заломить такую цену, что все эти танки уйдут очень выгодно. Но, в принципе, стоит сказать, что у них их военная доктрина, если мы убираем с нее межконтинентальные ракеты и ядерное оружие, то есть если мы убираем стратегическое оружие, а фокусируемся на конвенциональном, оно именно сфокусировано именно на артиллерии. Просто потому, что одна из больших удач северокорейцев в ходе Корейской войны, что вот эта вот граница по 38-й, она сдвинулась на самом деле в том числе в сторону Сеула. То есть новая граница после 53-го года, она проходит еще ближе к южнокорейской столице, и в случае чего артиллерия, которая развернута там, может начать огонь по этой столице. Собственно, чем северокорейцы и пригрозили буквально на днях в очередной раз.
Про артиллерийские снаряды давайте договорим. Тут важная вещь. В начале октября в «Таймс» было сообщение со ссылкой, кстати, на данные разведок, да, о том, что половина снарядов, которые Российская Федерация в Украине использует, там называлась цифра 3 миллиона, они из Северной Кореи. Я помню, что мы с вами разговаривали про сотрудничество с Северной Кореей. Вы были довольно скептичны, в том числе по поводу этих снарядов. Говорили, что ну что там, много ли дадут, а если дадут, стреляет ли оно? Ну, как выяснилось, что стреляет и явно помогает Российской Федерации наступать. У вас есть какая-то ревизия оценки конкретно по снарядам и ревизия оценки сотрудничества Российской Федерации с КНДР?
Есть. Я могу сказать, что я же в первую очередь специалист именно по северокорейской истории, поэтому во мне говорит внутренний консерватор. Он говорит, что если такого раньше не было, то, скорее всего, и дальше не будет. Но, как учит нас история, что-то всегда происходит в первый раз. Причем иногда бывает, что кто-то вот находится у власти довольно долго, а потом что-нибудь такое отчебучивает. Например, хорошо известный нам Владимир Владимирович Путин, который находился у власти с 2000 года с перерывом на Медведева между 8 и 12, а в 22 году взял и устроил большую войну, которую он раньше не устраивал. Точно так же, как и здесь, вполне возможно, что поскольку у нас явно совершенно началась новая эпоха в отношениях, кто знает, может быть, они сделают что-то совершенно беспрецедентное. Вот сейчас они очень много поставляют снарядов. Сейчас из Южной Кореи появились сообщения, что, может быть, они пошлют туда какие-то существенно большие формирования солдат. В принципе, с точки зрения как бы исторической логики, это выглядит безумием, потому что Северная Корея никогда так не делала. Она всегда и посылала только очень небольшие силы, ну, как пилотов в Северном Вьетнаме или как инструкторов, там, я не знаю, в Африку или в Сирию. Потому что солдат должен сидеть внутри страны, должен быть индоктринирован и ни в коем случае не набираться неправильных идей. Потому что если вот даже какого-то, я не знаю, офицеров послали они за границу в Советский Союз учиться в 80-х годах, они набрались перестроечных идей и чуть было у них переворот не устроили в 92-м году. В общем, логика истории говорит, нет, ну, конечно, ну, такого же быть не может. Но просто нужно вспомнить, что Ким Чен Ын неоднократно нам уже устраивал сюрпризы. От мелких сюрпризов, которые заметны специалисту, типа, когда он себя генеральным секретарем объявил, при том, что раньше эта должность была вечно зарегистрирована с Ким Чен Ыном, и вот так хлопцы вечно закончилось за 10 лет. До очень больших вещей, когда он пришел и буквально меньше, чем за месяц похерил главную совершенно идею северокорейской идеологии – объединение. То есть страна с 48 года по 2023-2024, это было в декабре-январе, говорила, наша главная мечта – объединение с югом. Пришел Ким Чен Ын, сказал, нет, больше наша главная мечта – не объединение с югом, это чужая страна, Республика Корея, она нам даром нужна. И все кончилось. Точно так же, как вот и здесь, да, если это произойдет, это будет сенсационно. Ну, сенсации случаются.
Хотел спросить как раз про солдат, потому что много людей, особенно не специалистов по Корее, которые наблюдают и вот это дипломатическое на официальном уровне сближение и фактическое военное сотрудничество, и которые видели новость от начала октября о том, что 6, да, кажется, офицеров северокорейских погибли в Украине, еще несколько были ранены, что они там делали, и не даст ли Ким Путину солдат, не отправит ли военнослужащих вот буквально на украинский фронт, все говорят, что это невозможно, про снаряды тоже говорили, недооценивали, а что им помешает, и потом, ну, не знаю, можно бесконечно продолжать это рассуждение, что такое 10 тысяч человек для Кима в российско-украинской войне, это довольно заметное количество, например, 10, да, я с потолка беру, вы сказали, что теперь... Трудно предсказать, что произойдет, и трудно поручиться, что этого не случится. А что Кима может остановить, если вот эти старые установки про то, что не нужно показывать северокорейцам более благополучные страны, а даже Россия, Россия 90-х, более благополучная страна по сравнению с КНДР в 90-е, да, годы?
Да, конечно. Россия гораздо более благополучная страна, чем КНДР. Ну, слушайте, ну, КНДР – это страна, где там электричество могут подавать на несколько часов в день, а могут не подавать. Это страна, где если ты каждый день ешь мясо, ты уже принадлежишь более-менее к верхней трети общества и так далее. Это очень бедная и очень несчастная страна. Совершенно невероятно закрытая. То есть там ну, какие-то российские истории, типа пресловутой очереди у верхнего Ларса, они совершенно невозможны в Северной Корее, потому что ну, человек не может выехать из страны, если он просто так захотел. У него паспорта нет. И Ким Чен Ын, ну, что его еще может остановить, кроме каких-то общих соображений, что не гоже солдат выпускать? Ну, как из Пекина, в первую очередь, как и все, собственно. Но никогда не надо забывать, что у этих отношений есть еще товарищ Си Цзиньпин, который, если в какой-то момент скажет, нет, Китайская Народная Республика считает это абсолютно недопустимым последствием, после этого любой проект будет немедленно свернут. И Спорный будет слабым человеком, то есть Владимиром Путиным в данном случае, потому что он больше зависит от Китая, и он меньше может себе позволить его злить. Если у Ким Чен Ына абсолютно тоталитарный режим, он в случае чего может указать китайцам на дверь, думать, что ну пусть у меня там, я не знаю, голод будет, ну ничего. Главное, что буду делать, как хочу. Путин себе этого позволить может меньше, в том числе потому, что Путин президент воюющей страны.
Про Пекин нужно еще будет все-таки подробнее чуть-чуть поговорить, и в частности про Пекин и Пхеньян. Вы немножко в проброс, я бы сказал, описали, что Корейская Народно-Демократическая Республика от Российской Федерации может получить в результате этого сотрудничества. Я понимаю, что мало что известно, но если все-таки попытаться, во-первых, суммировать, что ясно, во-вторых, ну, выделить, что ли, наиболее реалистичное представление, предположение о призе, о том, что Ким получает от Путина. Ну, то есть вот за пределами этой довольно очевидной формулы «деньги, товары, технологии, космические, ракетные или там самолет, да, свой Северная Корея делает, и, наверное, ей пригодилась бы военно-техническая помощь от Российской Федерации, а также международная поддержка от государства, членов Совбеза ООН», это все понятно. Можно ли как-то это конкретизировать, при этом сколько-то обоснованно это делать?
В принципе, я могу сказать, что любые так называемые прогнозы от специалистов довольно часто являются гадателями. То есть самое простое – это сказать, завтра будет как вчера. Потому что в огромном количестве случаев ты не ошибешься, если ты будешь ставить просто на консервативный прогноз. Иногда у тебя, да, действительно бывают какие-то инсайты, иногда ты что-то можешь догадаться из общей логики. Но в целом, то, что я знаю корейский, то, что я изучаю Северную Корею, мне дает небольшой бонус здесь, но не то, что я знаю существенно больше, чем средний человек, который просто много читает СМИ, допустим, на английском языке на этой теме. С учетом всего этого я могу сказать, что, конечно, еще одна вещь, которая их интересует, это нефть, помимо всего прочего, потому что, собственно, санкциями ООН в 2017 году, когда они активно пускали ракеты, взрывали бомбы и говорили, что будем делать столько, сколько хотим, и нам никто не указ, разозлили китайцев, им ввели квоту на поставки нефти. Китайцы сейчас жалеют о том, что они проголосовали за эти санкции, потому что отменить их назад нельзя, это нужно новое решение Совета Безопасности, а там у американцев вето. Поэтому китайцы хотели бы как-то тихо нарушить эти санкции, чтобы держать северокорейцев на плаву. А самое оптимальное, конечно, с точки зрения КНР, если их нарушат россияне. Потому что тогда у корейцев появляется нефть, они, соответственно, держатся на плаву. Китай абсолютно в белом фраке, потому что Китай никаких санкций он не нарушает. И в случае, если его поймают за галстук, можно будет сказать, нет, что вы, это самые россияне, мы здесь ни при чем. И, наконец, просто китайцы не тратят свои ресурсы на помощь Северной Корее, потому что она спонсируется из совершенно другого бюджета. Так что понятно, что вот это китайцы одобрят, и вполне возможно, что что-то это будет. Например, одна из любимых манер северокорейцев по черному рынку и вообще как бы по такой незаконной торговле – это перегружать что-то с корабля на корабль. То есть, когда встречаются два корабля в нейтральных водах, один из них северокорейский, что-то там с одного корабля на другой перекачивается или перегружается, и после чего довольно северокорейский корабль отправляется к себе в родную гавань. Возможно, что таким образом что-то будет получено от российской стороны.
Что у КНДР с Китаем и насколько действия России, в том числе сближение с Россией Пхеньяна, сказываются на этих отношениях? Там же, кажется, охлаждение независимо от Москвы происходит, и вот эта тактика многолетнее лавирование, снова ее пытается попробовать КНДР. Можете описать, в чем там охлаждение и почему оно происходит? Инициатором этого охлаждения является КНДР, собственно.
Ну, собственно, охлаждение там не очень, на самом деле, большое, не стоит его преувеличивать, потому что большое охлаждение там было в 10-х годах, да, когда, повторюсь, они занимались ракетно-ядерными экзерсисами, а китайцы им говорили, да что вы делаете, и Китай не слушали. И вот тогда Китай фактически выступал единым блоком с Соединенными Штатами. Сейчас у Китая плохие отношения с Америкой. И поскольку у них плохие отношения с Америкой, у них отношение к Ким Чен Ыну, что это наш сукин сын. И несмотря на все происходящее, они его умеренно поддерживают. Китайцам действительно, наверное, не очень нравится терять собственную монополию во внешней торговле. Потому что до этого они контролировали более 90% северокорейской внешней торговли. Они были государством, у которых был подписан союз КНДР. На тот момент у России этого союза не было. И да, у них было такое монопольное положение, которое позволяло в определенной степени Северную Корею сдерживать. Ну, то есть, например, ходят упорные слухи, что они не испытывают ядерную бомбу, потому что китайцы сказали, что вот это наша абсолютно красная линия, и вам будет очень больно, если вы проведете новые испытания. А в принципе, Северной Корее будет довольно сложно включить старый вариант, то есть играть на противоречиях. Просто потому, что старый вариант, когда у них был союз с Советским Союзом и с КНР, был в условиях советско-китайского раскола, когда Москва и Пекин друг друга крыли со страшной силой. Высоцкий сочинял песни про хунвейбинов. В Китае выходили митинги ненависти к банде Брежнева и Косыгина. А сейчас между Си и Путиным большая дружба. То есть, если вдруг произойдет какой-нибудь российско-китайский раскол, если будет какая-то вражда, вот тогда в Пхеньяне разопьют не один ящик шампанского. Но, по-моему, пока это выглядит абсолютно нереалистичным. Ну и северокорейцы имеют дело с тем, чем имеют. Пока они ждут президента Трампа, с которым они хотят подписать новую сделку. И очень надеются, что именно он победит в ноябре, потому что на Харрис у них особых просто и планов нет.
Еще раз, если уточнить про Пекин, как вам кажется, коридор вот этого сотрудничества между Россией и КНДР, он где, по мнению Пекина, может находиться, в каких границах? Отправлять солдат на украинский фронт — это уже тумач для Пекина или нет, это еще терпимо, разбирайтесь сами, в целом мы не против, нам, во-первых, все равно на северных корейцев, во-вторых, мы точно не хотим, чтобы Путин проиграл.
Ну, отправлять солдат — это очень абстрактное понятие, потому что если ты отправил двух солдат, это тоже отправил солдат, если ты отправил 200 тысяч, ты тоже отправил солдат. То есть, скорее всего, там какие-то есть соображения по поводу количества. Если я правильно понимаю идею китайского министерства иностранных дел, то они бы хотели какого-то такого замерения. То есть то, о чем любит говорить Явлинский, например, он говорит практически то же самое, что китайский МИД. Что давайте сделаем прекращение огня и как-то все успокоимся вот по линии фронта, как это было. Но в том числе и потому, что и сами китайские конфликты, включая, кстати, Корейскую войну, которую КНДР от поражения спасла именно китайская армия, обычно заканчивались каким-то таким невнятным примирением. То есть, иными словами, КНДР не хочет, чтобы Путин выиграл, то есть чтобы танки вкатились в Ужгород. И КНР не хочет, чтобы Путин проиграл. То есть совершенно другие танки вкатились в Керчь.
Про еще одну страну мы с вами не поговорили. Нужно, кажется, подробнее это обсудить, хотя вы упоминали про Южную Корею. Мы в начале этого конфликта вообще-то на Корейском полуострове наблюдали желание нейтралитета, да, потому что если Российская Федерация сотрудничает с КНДР, это подстегивает Южную Корею каким-то образом отвечать, или наоборот, если Южная Корея сотрудничает с Украиной, это подразумевает, что Россия неизбежно обратится к КНДР. Но до сих пор, кажется, довольно сдержанной реакцией Сеула, и что происходит между Южной Кореей и Северной сейчас, если читать новости, то можно наблюдать, помимо вот этих доктринальных, да, установок на то, что нет мирного объединения, не будет, во-первых, во-вторых, буквально рвутся коммуникации, ну и всякая экзотика, такая привлекающая публику с этими шарами, да, которые летают через границу с южной стороны с агитацией, с северной с помоями.
Происходит сразу несколько вещей. Во-первых, на юге сейчас власть правая администрация, что означает, что между севером и югом сейчас нет никаких связей. Просто границы наглухо перекрыты, никаких поездок нет, туризма нет, торговый баланс в ноль. Ну, что интересно, что несмотря на совершенно другую риторику при предыдущей левой администрации, фактически ситуация была очень похожа, потому что Южная Корея ни в коем случае не хочет нарушать международные и американские санкции, а они фактически ограничивают более-менее любое взаимодействие с КНДР. Сеул действительно с момента установления дипотношений еще с Советским Союзом всегда стремился оттащить сначала Союз, а потом Россию от Северной Кореи. Было всем очень грустно, когда был подписан этот договор, потому что было ощущение, что это не получилось. И сейчас последняя линия, проведенная Сеулом, не давайте КНДР точного оружия. Если вы дадите им точное оружие, мы считаем себя вправе поставлять Украине все, что мы считаем нужным. А пока, в принципе, насколько я знаю, Южная Корея очень активно поставляет Киеву военные товары не первой необходимости, ну типа касок, типа аптечек, предметов непрямого боевого назначения. Помимо этого, происходят два параллельных процесса, которые немножко нужно разнести, потому что они иногда могут оптически слиться в один. Во-первых, Ким Чен Ын сказал, что нам больше не нужно объединение. Соответственно, под это дело сделано куча символических дел, типа сноски, арки, объединения, в которые там были цитаты из Ким Ир Сен. Мы сейчас с этим всем распрощались. Интересно, кстати, думаю, будут ли у них чистить библиотеки, потому что у них там море старых книг, которые вожди говорят, нужно объединение, увидим. И под это дело они же полностью ликвидировали дороги, которые связывали север и юг, но связывали они очень относительно, потому что, ну, естественно, ими никто не пользовался, но сейчас вот ими как бы физически нельзя воспользоваться. Это, значит, процесс номер один. Процесс номер два — это обмен шарами. Да, действительно, какое-то количество южнокорейских организаций засылало на север эти шары с агитацией. Это очень еще старая история. То есть я просто видел еще в начале 20-х годов, когда я был в Москве, в рассекреченных архивах КГБ какие-то материалы южнокорейские, которые северокорейцы по большой дружбе передали еще Советскому Союзу. То есть это еще с тех пор, но оно уже успело даже пройти сроки рассекречивания. Причем это очень старая история, и всегда это меня довольно сильно бесило. Не в смысле даже, что там, я не знаю, занесло два шара. Как бы масштаб был довольно большой, потому что в одной из как раз вот утекших секретных документов, это был учебник обычной криминальной северокорейской полиции, там было в качестве примера, какой приговор нужно вынести, если северокореец нашел радиоприемник, который ему принес вот этот шар, и потом использовал его для прослушивания вражеского радиовещания. Ну, там была серия, что до 2 лет, если один раз, и если от 5 раз, то до 5 лет лагерей, в соответствии с уголовным кодексом. Северяне в какой-то момент ответили в своей вот этой хунвейбиновской манере, когда они стали посылать сюда на юг шары, набитые помоями, дерьмом и всем прочим, что, ну, как бы с одной стороны было просто неприятно, когда оно прилетает, оно могло во что-то врезаться, типа линию электропередач, плюс северяне разведывали таким образом карту ветров, и были опасения, что они могут такое, там, я не знаю, биологическое оружие, условно говоря, в какой-то момент это использовать в случае военных действий. И, по-видимому, южнокорейское правительство, хотя это точно неизвестно, то есть кто-то по решению южнокорейского правительства, там, я не знаю, армия, разведка или кто-то еще, послал дрон, причем послал прямо в столицу в Пхеньян, и дрон стал там рассыпать листовки. Северяне это заметили, и, соответственно, из Пхеньяна последовал ответ, что если вы еще раз так будете делать, мы начнем артиллерийский огонь. Все вот части Усюла уже приведены в критическую боевую готовность. Если по поводу дорог это все на внутреннюю аудиторию и во многом ничего не значит, потому что я говорю, ну это пустые места, ими все равно никто не пользовался. А эта эскалация более существенная.
Небольшое уточнение про Южную Корею. Вы не рассматриваете сценарий, что она будет помогать оружием существенно Украине, теми же снарядами, да, поскольку на полуострове локальный апокалипсис ожидался как такой артиллерийский вихрь. У Южной Кореи тоже много этих снарядов. Вам кажется, что Южная Корея не пойдет на это, потому что Россия в таком случае чего-нибудь даст такое Киму неприятное, что не хотелось бы у Пхеньяна видеть с точки зрения Сеула?
Я... Естественно, точно не знаю, но кто знает, может быть, Россия первой даст что-то такое Киму, и тогда Южная Корея может этим ответить. По-видимому, пока как бы такое решение не принято, но такое решение лежит в загашнике. Возможно, даже оно лежит в виде плана Б, который может быть в какой-то момент привести. Плюс есть же такая вещь, как непрямые поставки, то есть, условно говоря, что-то Киеву поставили американцы, а запас на складах восполнила Южная Корея. То есть, фактически, как бы Южная Корея за свой счет сделала так, что у украинцев оказалось некоторое количество снарядов. Но вроде как, поскольку их поставили американцы, оптика немножко другая. Так что, в принципе, возможно, все. Опять-таки, я говорю, просто вам не говорит внутренний консервативный историк, потому что еще в старые времена Северная Корея очень медленно менялась. Как правило, когда она менялась, она в итоге возвращалась на круги свои. Но мы живем в очень неспокойное время, и об этом нужно помнить всем, включая меня.
Последний аспект, который мы не обсудили, про медовый месяц, про отношения между КНДР и Российской Федерацией. Есть один вопрос, который представляет для меня загадку, я надеюсь, вы поможете ее отгадать. Когда началось полномасштабное вторжение и когда началась большая стройка на оккупированных территориях, восстановление, строительство в том же Мариуполе, были новости, что мы, наверное, там увидим северокорейских рабочих. Ну, не увидели, во-первых, скорее вот увидели офицеров, погибших и раненых, но вообще вообще-то я не очень понимаю, почему КНДР и Российская Федерация не сотрудничают в смысле привлечения рабочих. Рабочие из КНДР в Советском Союзе и потом в России были всегда. Это взаимовыгодное сотрудничество. Корейское государство, северокорейское, имеется в виду, получало деньги, сами рабочие получали деньги, Российская Федерация или Российская Социалистическая Федеративная Республика в составе СССР получала рабочие руки, в том числе там, где, наверное, коренное население не очень было заинтересовано работать, там где-нибудь в Тагиле свалили. Сейчас в России безумный дефицит рабочей силы. Вот это военные кентян, перекошенная, разогретая экономика, вытягивание рабочих рук благодаря ВПК, все это требует, казалось бы, сотрудничества по этому направлению. Мы его не видим. Кажется, даже наоборот, какие-то исторические минимумы в присутствии северокорейских рабочих в России. Почему?
Значит, есть несколько вещей. Во-первых, кстати, замечу, что вы сделали очень хорошее замечание, что в советское время труд северокорейских рабочих почти исключительно ограничивался РСФСР. То есть в другие союзные республики их не посылали. Ну и в принципе я могу сказать, что это еще уже, можно сказать, северокореец практически всегда работал на Дальнем Востоке. Далеко он не уезжал, в том числе потому, что там есть свои дипломатические учреждения, которые могли его опекать и смотреть, чтобы он что-то неправильного делал. Поэтому, да, были и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Екатеринбурге, но в большинстве своем это было что-то в районе Хабаровска и Владивостока. Северокорейцев мало сейчас по одной причине. Ну, как бы строго говоря, это нарушает все санкции ООН, за которые Россия абсолютно добровольно, ну, я не могу сказать, что никто за руку не тянул, за руку, конечно, тянули китайцы, но, в принципе, как бы могла применить право вето, но не применила. И в 2017 году за такие санкции было проголосовано, и с 2019 года, например, в Москве закрыли северокорейские рестораны, которые там были, и я оттуда сам ходил.
Не в посольстве, а прямо рестораны?
Нет, совершенно нет. Один был у станции Ленинский проспект, другой у станции Ломоносовский проспект. Вспоминаю о них с легкой ностальгией. Хорошие места. Ну, то есть, в первую очередь, поэтому. Потому что то, что рабочих вообще тихой сапы позволяют приезжать в Россию, это уже с точки зрения Кремля огромный добряк и нарушение каких-то своих принципов, включая столь дорогого сердца Владимира Владимировича принципу того, что все должно быть в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, установленного по итогам Второй мировой войны. А кто не согласен, тот нацист. И здесь я могу сказать, что был еще один хитрый план, который потом был нарушен Кремлем, по-видимому. Помните, был период в 22-м году, который произошел с начала вторжения и до аннексии, собственно, оккупированных территорий в сентябре 22-го года. И тогда Россия очень любила говорить, что она представитель союзной коалиции между тремя странами – Россией, Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. И КНДР, если вы помните, как раз ДНР и ЛНР признал в какой-то момент. И, насколько я понимаю, вот до того, как произошла аннексия, была идея как раз послать северокорейцев в условную ДНР. Потому что тогда, поскольку на тот момент это де юре не была территория России, Москва могла отмежеваться и сказать, что вы, это абсолютно суверенно, никак независимо от нас, правительство Пушилина приняло такой вопрос, что мы можем, что вы, это совершенно другая страна. И поскольку ДНР не в составе ООН, вот там все как-то очень красиво сходилось, что они могут там работать, и вроде как это не нарушает санкции ООН, а кто куда едет, Россия не знает. Но потом Путин пришел и сказал, что вот это теперь наша земля, провели эффективные референдумы, и вот эта красивая схема накрылась медным.
Ожидаете ли вы, что, несмотря на санкции международные, расширится присутствие работников из Северной Кореи или северокорейскому режиму, это тоже невыгодно, потому что вот этот весь российский элегизм, о котором вы с такой иронией говорите, мы же с вами знаем цену ему, он как фантик, конфетка там из другой субстанции. Если никто не видит, все можно.
Ну, в принципе, я не исключаю этого, потому что здесь будет лоббизм сразу с целого ряда сторон. Это будет лоббизм со стороны рабочих, которые туда хотят. Я, правда, думаю, что они все-таки будут хотеть в какие-то более безопасные места, которые подальше от линии фронта. То есть не то, что они будут оказываться под обстрелами, потому что убирать никто не хочет. Но все же есть захваченные территории, которые довольно далеко от зоны боевых действий. Во-вторых, это будет лоббизм северокорейских компаний, которым хочется этот контракт. Это будет лоббизм северокорейского государства, которому очень хочется видеть этих рабочих, обложенных огромными налогами. Они получают свой небольшой кусок, которая все равно больше гораздо северокорейской зарплаты, ну и северокорейское государство получает еще больше. И будет лоббизм сразу двух сил в российском МИДе. То есть, с одной стороны, будет лоббизм таких антизападников, которые говорят, о, отлично, сейчас мы покажем пиндосам, сейчас мы вот с Северной Кореей вместе встанем. И будет лоббизм, соответственно, оставшихся либералов, которые будут говорить, ну что это за дебильные санкции, которые их все равно не сдерживают, давайте поможем работягам зарабатывать честные деньги. В конце концов, кому будет хуже от того, что там будет отстроен дом, силами северокорейских рабочих. Так что, поскольку я не вижу никакой существенной силы, которая бы их сдерживала, кроме вот этих общих соображений о легизме и каких-то вот этого вот такого вдохновенного отношения к тому, что это же решение Совета Безопасности ООН, пауза, взгляд со значением, то я думаю, что да, вполне это будет возможно. Ну, опять-таки, там, где это безопасно, потому что все мы не хотим умирать, и северокорейские рабочие не исключены.
Подводя итог, мы, в общем-то, говорили про сотрудничество КНДР и РФ и про пределы этого сотрудничества. Верно ли в заключение сказать, что нынешнее сближение даже шире, чем у позднего СССР и КНДР, и тогда оно было более односторонним, а сейчас КНДР что-то даже готов давать в обмен, а не просто получать и радоваться, и говорить «дайте еще». Причем Российской Федерации крайне важные вещи, например, снаряды, в целом недорого по ее меркам обходятся. ну или сравнительно с советской помощью, это недорогие услуги.
В принципе, да. Если встать на точку зрения Путина, то с точки зрения Путина это довольно выгодное сотрудничество. По крайней мере, гораздо выгоднее того, что происходило при том же Брежневе Косыгине, когда Косыгин вызывал посла и озабоченно ему говорил, ну, пожалуйста, сделайте все, чтобы вот эти вот наши плохие друзья не ушли к китайцам. Ну, и они делали все, соответственно, по прейскуранту, чтобы те не ушли к китайцам, но те никому, на самом деле, уходить не собирались, собирались сидеть посередине и давить двух коров. Собственно, Путину, на самом деле, просто здесь проще, потому что у него нет российско-китайского раскола, с которым имел дело Брежнев. Поэтому как бы Брежнев играл в эту игру на уровне очень сложно, а Путин играет в эту игру на более низком уровне сложности.
Спасибо большое, дорогой Федор.
Спасибо вам.
Мы говорили с Федором Тыртицким, ведущим научным сотрудником Университета Кунмин в Сеуле, и на прощание два объявления. Вот первое из двух объявлений. 18 октября 2024 в эту пятницу выйдет последний эпизод «Что случилось?» перед каникулами. Мы уйдем в отпуск до 5 ноября. Не теряйте и не беспокойтесь, я еще буду напоминать об этом до конца недели. Второе объявление. Это не столько объявление, сколько новость издательства «Медузы». Там вышла новая книга, и вот небольшое описание, о чем эта книга. 24 февраля 2022 года украинка Женя Бережная проснулась от звонка родных из Харькова. Началась война. Привычная жизнь в любимом Киеве, где Женя писала сказки для взрослых, преподавала и вела подкасты о литературе, закончилось. Сирены и ночевки в подвалах, эвакуация, беженство, потери близкого человека, попытки собрать себя заново в новой стране – все это описано в автобиографическом романе «Бережной. Не о войне». Эта книга и правда не о войне. Она об опыте преодоления травмы, о том, как благодаря творчеству и поддержке неравнодушных людей в страшной реальности находится место свободе, любви и надежде. Ищите книгу «Не о войне» Жени Бережной в разделе «Магаз» на «Медузе». Заказывайте эту книгу. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?». Всего доброго и до встречи.